Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии и раннехристианских апологетах. У нас сегодня в гостях директор Института философии Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена, доктор философских наук, профессор Роман Викторович Светлов. Здравствуйте, Роман Викторович.
Добрый вечер.
Ну вот, я представил вас как директор Института философии. Я знаю, что чуть ли не вчера, да, ученый совет принял решение о том, чтобы Институт человека стал Институтом философии. Как вы считаете, вот для педагогического вуза это, ну, естественно, нормально или что-то выдающееся какое-то явление? Вообще, зачем педагогам, зачем будущим учителям, которые пойдут работать в школу, философия?
Замечательный вопрос. Ну, прежде всего, я уточню, что это пока дал совет Института философии человека, каким он был до вчерашнего дня. И дальше это решение будет приниматься, ну, я надеюсь, в позитивном ключе, уже ученым советом университета в целом. Вот, собственно, зачем нужна философия? Ну, во-первых, в нашем институте не только педагогические программы, но и чисто философские имеются, и бакалавриат, и магистратура. Она вообще, я надеюсь, очень хорошая магистерская программа будет по феноменологии современной совместно с зарубежными университетами, прямо вот с этого года набираем. Вот, и достаточно интерес всегда к чистой философии имеется. Даже если нет бюджетных мест, набираем и внебюджетных ребят. Вообще интерес к философии в таком в молодежном и среднем возрасте сообществе, ну, в Петербурге совершенно точно, уверен, также и в Москве, по опыту своих друзей, очень высокий. Он часто имеет неформатный характер. Ну, в качестве примера можно взять открытый философский факультет Ильи Мавринского в Петербурге.
Да, я знаю, да.
Когда были занятия до карантинной встречи, когда к нам приходили, в аудитории бывало 60-80 человек. Ну, обычно знаешь, кто занимается философией в Герценском, в Большом университете, в РХГА. А тут половина совсем незнакомых лиц приходит. То есть интерес все равно есть. Вот. Но помимо всего прочего, конечно же, мы и имеем и педагогическое направление вот, в нашем институте, и культурологическое направление, ну и одновременно обеспечиваем общий курс по философии, истории философии и науки. Вот зачем философия педагогам? Ну, наверное, нужно вспомнить, что долгое время педагогика называлась прикладной философией. А почему она прикладная философия? Ну, потому что, извините, я вспомню элементарные, тривиальные, но от этого не являющиеся неправильными вещами. Что делает философия? Она закладывает мировоззренческий горизонт. Вот хотим мы это или нет, это важнейшая ее задача. И учит думать. Я использую слово модное «учит критическому мышлению». Ну, его можно по-разному понимать. В любом случае, это инструмент, как молоток, которым можно забивать гвозди, а можно пробивать голову. Но критическое мышление современному молодому человеку, находящемуся в этой ужасной дополненной реальности или прекрасной дополненной реальности, которая не может разобраться, что и как происходит, очень нужно.
А не приходит ли, например, в противоречие критическое мышление, например, с религиозными убеждениями человека? Вот если приходит человек православный, воцерковленный или ищущий путь к вере, и тут ему говорят, ну вот сейчас ты будешь учиться критическому мышлению, все подвергать сомнению.
Это не просто все подвергать сомнению, ведь Фёдор подвергать сомнению, это какой-то такой же совсем новый европейский вариант этого. А я, ну, сам я античник, занимаюсь античностью, и, собственно, коллеги со мной согласны в подавляющем большинстве, что критическое мышление – это следующее. Давай подумаем. Ну, как Сократ говорил. Вот там Крити пришел к нему в тюрьму, давай избежим оттуда. Подожди, давай порассуждаем. Вот это не подвергать сомнению, это разбираться. Но слово «критика» от греческого «крина» – это разбираться, да? То есть рассматривать, разлагать, а не вовсе, ну, как бы элиминировать каким-то образом, да?
Вот. То есть и вера должна, наверное, быть поставлена на такие прочные опоры.
Совершенно верно. Это касается
мышления, убеждения. Ну, вот я как бы подвожу нас к нашей сегодняшней теме. Да? Апологеты. Ведь это были люди, по сути, видимо, получившие хорошее образование. Философское образование, риторическое образование. Учившиеся, может быть, в школах известных риторов, философов и принявшие Христа. Да?
Да,
то есть,
да.
А что им делать вот с этим багажом, который они получили в античных школах? Отказаться от него или использовать его для того, чтобы новое учение, новая вера, да, которую они почли истинной верой, засияла какими-то новыми красками?
Алексей Павлович, абсолютно правильно. Собственно, вы сказали то, о чем я хотел говорить. Mm-hmm. Но я, может быть, только чуть какие-то детали, подробности добавлю. Во-первых, мы должны отказаться от старого убеждения, которое зачастую иногда до сих пор вылезает в разных книгах, что христианство раннее – это религия рабов. Среди христиан с самого начала было большое количество людей, вполне состоятельных. Чаще всего они становились главами общины, даже там епископами, и, собственно, они помогали этой общине с финансовой точки зрения. И, соответственно, раз состоятельная, значит, образованная. Потому что вот после той эпохи, когда перестали казнить философов, я имею в виду Сократа там, или Аристотеля, которого преследовали также, после появления эллинистической монархии, образованность, риторика, которая была не просто искусством красноречия, а в первую очередь опиралась на широчайший горизонт знания, философия становится респектабельными вещами. Становятся ценностями
мироведческими.
Тривиум, да.
Становится еще грамматику стоит добавить.
Конечно же, конечно, да. Угу. Вот, становятся безусловными ценностями, и поэтому, если человек живет в этом обществе, то он, естественно, имеет, выражаясь современным языком, высшее гуманитарное, ну, не только гуманитарное, еще вспомню, еще и 4 математические науки, да, то есть образование. Более того, это не просто образование ради образования, ведь любое образование, опять же, создает мировоззренческий горизонт, извините за то, что опять повторяюсь, и умение мыслить. И, в общем-то, любой человек говорит на языке его времени, даже он говорит совершенно новые вещи. Ну, вот Фалес сказал «все есть вода». Если, конечно, это говорил, но почему он сказал «все есть вода»? Не только потому, что из камня богатыри ее даже выжимают, да, и даже семя влажно, а потому что, ну, в 90% случаев в мифологии, в эпической мифологии вначале были воды или океан, как у Гомера. И даже хаос греки неверно этимологически пытались толковать как водную стихию гесиодов. Вот, но Фалес говорил что-то другое, как говорил «все есть вода». Вот точно так же очень много используется из багажа, из горизонта знаний апологетами, образованнейшими людьми. Вот я это хочу подчеркнуть, образованнейшими людьми. Используется из античной философии, я бы даже так сказал, античной науки в целом примеров. Но понятно, что смысл вкладывается в них уже совершенно другой. Нельзя новое вино в старые меха налить, да, как известно, апостол говорил. Ну, потому что буквально вино испортится. Но вот здесь получалась удивительная вещь, когда менялись меха.
Ну, в старую бочку вино можно налить, и оно от этого, может быть, даже лучше станет, да, выдержанное.
Это да, но, к сожалению, выдерживание вина в бочках – это уже куда более поздний период винной культуры, культуры виноделия.
Да, а вот само слово «апологет», ну вот мы знаем апологию Сократа, защитная речь на суде, да, апология. В советские времена, когда говорили «апологет», как правило, вкладывали отрицательное содержание. Mm-hmm. Апологет мирового империализма там какой-нибудь, да? А вот в раннехристианской апологетике есть ли какой-то специфический смысл у слова «апологет», «апология»?
Да, мне кажется, есть. Хотя сейчас очень, ну, достаточно часто предлагают отказаться от этого термина как обозначающий отдельный период раннехристианской литературы, новозаветный период, уже апостольский, ну, где-то 120-140 год апологетика. И сказать, что это часть просто ранней христианской словесности. С этим, в принципе-то, можно согласиться, потому что там не только чистая апология, там много чего, а много о чем они пишут. Однако, на мой взгляд, определенный аспект их творчества и сам, как бы сказал, сам характер их деятельности, это все-таки апологетический. Но апология – это защитительная речь на суде.
Да.
Вот самая знаменитая апология Сократа. Есть менее знаменитые философские апологии, но тоже любопытные, там типа Апулея, от защиты обвинений в магизме и так далее. То есть это распространенный достаточно жанр был. Вот. А из этого не следует, что эти апологии, которые писали там Юстин, философ, Татьян, сириец, ну, по сути, свои апологетические, мы видим, ну, Афиногора, ну, и так далее, не буду перечислять всех, у Климента Александрийского и так далее, не означает, что это речи, которые читались на суде. Это риторические произведения.
Ну, и, наверное, не всегда у апологетов их произведения назывались апологии.
Конечно,
там,
конечно.
Например, Октавия, Минуция Феликса.
Да.
Это тоже апологетическая литература. И жанры, наверное, были разные вот этих апологетических работ.
Ну, там, Кафталику, например, это скорее не защита на суде, а скорее полемика, вот, которая позволяет Феофилу Антиохийскому показать преимущество, да, христианской веры, природы его. Вот. И, кстати, там в этом Кафталику используется один великолепный аргумент, который требует отдельного просто обсуждения. Это аргумент от аналогии, так называемый, с человеком. Помните, покажи мне своего человека, говорит он Кафталику, я покажу тебе своего Бога, да? Вот, который потом возникает неожиданно в 17-18 веках. И сейчас, да, Элены Плентинги вплоть обсуждается. Но это отдельная история.
А можно поподробнее? То есть, как? Вот, покажи человека. То есть...
Ну, собственно, я думаю, что вот так, реконструируя ситуацию, да, вот Автолик говорит, ну, покажи мне бога-то своего, да? Ну, как, не знаю, там, кто-либо, Кельс, да, вот этот вот антихристианский апологет, говорит, ну, где же ваш бог? Ну, вот говорят, что вы видели воскресшим, и все. Вот у нас наши боги, это, условно говоря, светило, которым поклоняемся. Есть живые боги в храмах, ну, там статуи пророчествующие и так далее. И это не ложные какие-то выдуманные разного рода суеверными людьми, а вполне, так сказать, юридически верифицированные, да? Боги, вот иди, посмотри, покажи вашего бога.
Проверенные,
испытанные, да? Покажи вашего
намоленные.
Бога. Намоленные. Ну, естественно, идея христианских апологетов в целом заключается в том, что бог бестелесен, а поэтому не виден. Ну, так, трансцендентен, я бы даже так сказал. Вот, ну и, соответственно, именно он устроил весь наш разумно устроенный прекрасный мир. Так все равно покажи, где же он, где же он, где же вот тот вот, который распятый, казненный, якобы воскресший, спрашивает язычник. Ну и идея следующая. А покажи мне своего человека, покажи мне свою душу.
Ага.
Мы можем показать свою душу кому-то? Нет, мы можем лишь... Я могу судить о том, что вы разумное существо, а не выражаясь современным языком киборг, да? Потому что вы ведете себя так же, как веду себя я. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее, вот суждение по аналогии, которое потом будет так и называться, там и Мальбранш, и Томас Рид, и, ну, в общем, и субъективный идеализм, так называемый, английский, Беркли, да, я имею в виду. Вот ты не можешь показать себя, поэтому как ты докажешь, что ты человек? Ну, ты же убежден, что ты человек, а почему же ты не можешь, ну, выражаясь, опять же, современным языком, с точки зрения экономии мышления, не тоже предположить по поводу Бога, управляющего миром?
Ну, мне один человек сказал, да, я не человек, я зверь вообще, вот в человеке больше зверства животного, чем человеческого. Наверное, если человек это так мыслит, так думает, то так, наверное, оно и есть.
В отношении этого человека.
В отношении этого человека.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор философских наук Роман Викторович Светлов, директор Института философии Герценовского педагогического университета из Санкт-Петербурга. Я в самом начале не сказал, что у нас сегодня в студии гость, который специально приехал на нашу программу из города на Неве. Вот. Мы говорим сегодня о раннехристианской апологетике. Ну, вот уже какие-то имена мы назвали, перечислили. Кто более яркий? Вот с чего нашему слушателю следовало бы начинать знакомство? Ну, понятно, апостольская традиция, деяния апостолов, послания апостольские. Это в Новом Завете. То есть эта книга есть дома у каждого христианина. Если ее нет, то надо срочно бежать в храм или в магазин купить или попросить, вам дадут бесплатно. Это понятно, где и как прочитать. А вот апологеты не дают же в храме там какую-то брошюру или какую-то книжку, где собраны. И вообще это достаточно трудно, наверное, найти эту литературу. Я помню, в свое время в издательстве «Жизнь с Богом» выходила такая замечательная книжка на очень тонкой бумаге «Ранние отцы церкви». Вот я по ней именно знакомился. Мне дочь Михаила Иммануловича Паснова, Ирина Паснова, которая была директором этого издательства, прислала тогда несколько книжек. Вот, и я был очень тронут, и я читал. А вот сейчас, если нет в руках этой книжки, то что достать?
Ну, я должен сказать, что я тоже по той же самой книге первоначально знакомился с ними, так что нам с вами повезло. Вот, в свое время, да. Труды эти переиздавались. Они переиздавались в издательстве «Алетея» петербургском с некоторыми дополнениями. Это в нулевых годах уже. Ну, строго говоря, я скажу ту самую вещь, которую уже вынужден говорить, хотя я сам много занимался книгоизданием, мне это не нравится, но в сети есть... И эти переводы, вот, и современные переводы, потому что Афиногора переводит заново и так далее, современные наши замечательные ученые. Найти, в принципе, апологии возможно. Если что наиболее, на мой взгляд, наиболее яркое из всех апологий, это самая как раз антиэллинская апология Иустина Ассирийца, вот, который прямо противопоставляет эллинскую пайдею, ну, здесь там в самом широком смысле слова, и воспитание, мировоззрение, философия, наука, образ жизни, да, представляет досуг, представляет варварской, то есть вот христианской ПД, принципиально говорит, мы варвары, то есть вот мы держим дистанцию от вас, мы их, вот мы гордимся тем, что варвары. Вы думаете, второй век нашей эры, это ситуация, когда масса совсем не эллинов по рождению, людей говорят по-эллински, как там Лукиан создает великую эллинскую литературу, или там, не знаю, ну, масса римляне, сирийцы, все говорят по-эллински. А говорит, нет, вот мы варвары, у нас свой образ жизни.
Почти как Блок. Да, скифы мы, да, азиаты, с раскосами, жадными очами.
Кстати, потом достаточно распространенное ведь обозначение язычников будет эллинствующее, да, в дальнейшем, в христианской, византийской литературе.
Почти как безумствующий.
Да. Вот, но это самое...
А это тот Иустин Ассириец, который Иустин Мученик?
Который... Нет, я сказал Иустин, простите,
Татьяна Сириец,
простите, пожалуйста, да, конечно, Татьяна, извините. Вот, Татьяна Сириец, который еще составил Евангелие по четырем, так называемое, да, и потом вроде бы уклонился в какую-то ересь, если, ну, если историкам церкви тогдашним на них смотреть. Значит, Татьяна самая яркая апология, она самая, что ни на есть, антиэллинская. В отличие от Иустина, да?
Иустин как раз
комплементарно
настроен. Христиане до Христа, да?
Да. И почему это тоже мы поговорим, по Иустину христианин до Христа, да? Вот. Но, тем не менее, Татьян, он очень яркий, соответственно, апологет, но он великолепно все это знает. Он великолепный ритор. Он сам воспитан в этой культуре. Понимаете, он знает, что отрицать. Это вот наиболее такая, может быть, интересная и противоречивая с этой точки зрения апология. Вот. Ну, а когда мы говорим о дальнейшем, ну, конечно, Иустин. В целом творчество Иустина, вот, и в том числе диалог с Трифоном Иудеем, имеет апологетический характер. Потому что апология была не только в отношении язычников, но и в отношении иудеев также. В это время христианская община достаточно непросто, да, сама определяли себя по отношению к иудаизму и к иудейским общинам, которые, напоминаю, в втором веке нашей были в жесткой оппозиции к властям. Ну, было три войны, три больших восстания перед этим, да. Вот. И вот здесь я, собственно, о том, вот о специфике, так сказать, апологетического дискурса того времени хочу сказать с точки зрения задач, которые, ну, вольно или невольно, сознательно или несознательно стояли перед апологетами. Первое, что хочу обратить внимание, второй век нашей эры – это династия Антонинов. Династия Антонинов отличалась от императоров первого века нашей эры принципиально тем, что они старались провести в жизнь принцип Клементии, то есть милосердия, добросердечия в своих делах. Это тот самый принцип, про который еще Юлий Цезарь говорил, потом о нем Сенека очень много писал, пытаясь воспитать в этом принципе Нерона. Но ничего не получилось у Сенеки, мы сами помним. То есть это не, уже не императоры-людоеды, так сказать. Не Нерон, Калигула, не Домициан. Ну, как они, по крайней мере, в истории представлены. Это императоры, которые готовы выслушать граждан Рима. Это императоры, которые исходят из принципа, что наказание должно, не должно быть избыточным, а должно иметь воспитательный характер. И вместе с тем, да, это эпоха Серебряного века, ну, расцвета римской культуры, цивилизации, экономики и так далее. И вместе с тем, это эпоха гонений против христианства. Может, не таких тотальных, как при Декии и Диоклетиане, но, тем не менее, даже Марк Аврелий ощущает гонения против христианства. То есть, вот этот парадокс. С одной стороны, просвещенные правители, выражаясь более поздним языком, на троне. Их некоторых называли философы на троне. Ну, Антонина Пия, Марк Аврелия, да? А с другой стороны, вот гонение против мирной совершенно, да, общины, не поднимавшей никакого восстания, не бравшей в руки оружие. Вот. А здесь получается, вот, мне кажется, вот эта ситуация несколько стала такой, в хорошем смысле слова, провокацией для появления апологетической литературы. То есть, по большому счету, это апологии, направленные к императорам, например, да, или просто вот к представителям власти, которые, конечно, это все не читали, но тем не менее. То есть, появляется возможность выстроить некое риторическое подобие суда.
То есть, по сути, это вот такая борьба за свободу совести.
Совершенно верно. За свободу слова вместе.
За свободу слова.
Вот. То есть, вот некое воображаемое риторическое пространство суда возникает, в котором, соответственно, апологет, ну, как Сократ, помните, в свое время, он не столько оправдывается, сколько опровергает и доказывает истинность своего учения. Ну, вот Иустин, стратегия Юстина, условно говоря, Климента Александрийского, это доказывает истинность учения, опираясь на то, что и там Гераклит, Сократ, Платон, они тоже о том же на самом деле говорили. А там Татьяна, других апологетов доказывать, что нет, вы погрязли в безбожии, в суеверии, вот мы только истинное учение выстраиваем. Вот, то есть, ну, опять же, повторяю, даже в этом случае все равно это на античной пайдее основывается. Это, то есть это появилась вот такого рода возможность. А кто читал эти апологии? Я думаю, что правы те исследователи, которые говорят, что, конечно, потребителями были их сами христиане. И эти апологии выступали одним из аргументов в пользу учения. Таким же аргументом было мученичество, как символическое, так сказать, доказательство истинности веры, потому что я могу это перенести.
Иустин, вот мученик, да. Его казнили?
Да, да. Вот мученичество, вот все эти святые мученики, да, которых второго века, это понятно, что когда там, ну, так я воображаемо на стадионе на каком-нибудь, ну, на стадионе, в цирке каком-нибудь происходило, это убийство государственных преступников, казнь государственных преступников, люди досужие приходили туда посмотреть на кровь, ну, как мы сейчас ходим на голливудское кино какое-нибудь.
Вот. Ну, казнь вообще очень воодушевляет, будоражит народное,
да,
чувство.
И да. Они, в общем, конечно, ничего не понимали, почему. Это клуб самоубийц, безумцы какие-то. Но для христианской общины это было очень таким важным аргументом готовности к пути Христа, к следованию Христу, то, что потом будет имагокристи называться там на Западе и так далее.
Подражание Христу.
Да. Вот, буквально. Вот я точно так же приношу в жертву себя, да, получается. Иногда ведь многие христиане и искали мученического венца, да, просто вот искали. Что касается апологии, это другая сторона, собственно, того же самого процесса. Да, я, опять же, в неком воображаемом риторическом судебном дискурсе обращаюсь, ну, там, к высшей инстанции, потому что высший судья – император, конечно, да, ну, на земле высшей инстанции, высший судья, конечно, Бог, да, но вот здесь император, и говорю, раз уж ты разумный человек-философ на троне, то вот послушай аргументы, послушай мои доказательства. И эти доказательства читались и были, опять же, обоснованием для некой целостности общины христианской. Мне кажется, существовали еще целый ряд обстоятельств, которые вольно или невольно, повторяю, в этих в текстах, в комплексе текстов, написанных апологетами, потому что это не только апология, также проявлялся. Ведь помним, второй век нашей эры – это такой период разномыслия в христианстве, да, гетеродоксии. Ну, гностики, в первую очередь, являются примером, соблазном.
У них есть своя апологетика?
Если мы с вами говорим о гностиках, то, пожалуй, что и нет. Может
они
быть,
они вообще... Может... Главное нам спастись, да? Все остальные, ну, они люди второго сорта.
Ну, в общем, грубо говоря, да. Угу. Ну, может быть, у Маркиона, в маркионской традиции можно предположить нечто такое.
Но он и не
такое.
Совсем гностик.
Да, он, в общем-то, и не гностик, я бы и даже сказал. Да, потому что в гностицизме не дуализм главное, не отвержение еврейской Библии главным является, даже не фигура Демиурга, вот этого самого миросоздателя, то ли отпадшего ангела, то ли непонятно кого. У Маркиона вообще непонятно, откуда он взялся. Самое главное, это как раз вот эзотерическое знание для пневматиков, для
тайные
тех, кто...
Знания. Только а христианство все-таки это не эзотерика.
Не эзотерическое.
То есть это не клуб каких-нибудь теософов, любителей Блаватской. Вот. Ну, да. И мы сегодня пытаемся это показать на примере апологетов II века от Рождества Христова с профессором Санкт-Петербургского Герценовского педагогического университета Романом Викторовичем Светловым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.